Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый вечер.
И мы приветствуем вас в стенах черного вигвама. Напомню, это пространство, где нет дат, имен, времени. Другая сторона нашей реальности. Я вот что тебе прочту, Влад. Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Поэтому что отвердело, то не победит. Из одного древнего фильма эта цитата. Как ты ее понимаешь?
Как я ее понимаю? Ну, в ней как будто содержится уже все. Для того, чтобы ее интерпретировать, это возведение новых каких-то угловатых структур, которые в итоге приведут к той же тавтологии, к тому же уравнению. Мне кажется, этот отрывок, который ты прочитал, он не столько про время, сколько про то, как мы движемся через время. И можно заменить это банальным «все течет, все меняется», но здесь речь идет о другом, о том, что существуют более или менее оптимальные пути в этом мире. Оптимальные в смысле такие, в которых ты не входишь в сопротивление с миром. Если взять метафору путешествия на лодке, то каждый капитан пытается найти ту самую траекторию, на которой...
Меньшего сопротивления.
Меньшего сопротивления с одной стороны, а с другой стороны максимальной упругости от своих парусов добиться хочет. Для того, чтобы... Тогда корабль становится единым с ветром, с водой и с капитаном.
Тебе не кажется, что мы оказались однажды в такой реальности, где люди сошлись на том, что чтобы преодолеть трудности, необходимо идти против ветра или галсом? То есть человек, когда видит трудности, он идет... Ему кажется, что только путем наибольшего сопротивления он может воплотить тот образ и идеал себя, который он мыслит.
Человек изобрел двигатель, в основе которого лежит движение поршней. Они движутся всегда сверху вниз, и этот, подобный топоту рассерженного ребенка, движение, приводящее какие-то винты, лопасти или колеса, механизм, мне кажется, отражает незамеченность этой обиды, которую современный большой ребенок испытывает к миру. Каждое препятствие кажется ему оскорблением. Каждая преграда как будто обращена лично к нему и говорит: ты ничтожен.
Ну а разве в нас, в каждом, нет того самого голоса, который говорит нам, что ты ничтожен? Мне кажется, он есть и в успешном биржевом маклере, и в столпнике, пустыннике. Этот голос, который все время тебя тянет на дно колодца. Разве не так?
Конечно, он есть в каждом. Вопрос только, что ты делаешь, слыша этот голос. Заглушить его не получится, какими бы дурманами ты ни напитывался. Если ты уподобляешься корню, который, во что бы ты ни стало, вознамерился пробить бетон, ты застынешь. Ты потратишь всю свою жизненную силу для того, чтобы стать этим корнем.
Но ведь люди иногда пробивают бетон.
Тем самым они кладут, с одной стороны, начало новым легендам, которые будут слышать молодые листья. С другой стороны, как мало тех, кто пробивает, и чей голос остается во времени.
Mm-hmm.
Мне кажется, мы не должны уповать на чужой результат, достигнутый против мира, потому что наибольшее проклятие, с которым мы можем столкнуться, это достижимость всех наших фантазий, особенно неэкологичных фантазий.
Тебе не кажется, что человек чаще всего, особенно человек, который готов тратить так много времени и сил на пробитие бетона, просто не знает, на что себя тратить?
И этим он отличается от дерева, что он может захватить какую-то часть мира и сделать ее более важной, чем другие, сказать, что это белое, это черное, это верх, это низ, это мне по сердцу, а этого я видеть не хочу.
Uh-huh.
И разграничив таким образом время и пространство через координатную сетку, он начинает бороться с им же созданными морками.
Ну вот мы с тобой описываем один путь. Подобно тому, как в приведенной цитате рассказано про два образа существования. Путь смерти, путь жизни, путь свежести и путь устаревания, путь гибкости, слабости и путь силы.
Я, да, хотел бы перефразировать и, может быть, чем-то дополнить свою предыдущую мысль тем, что не каждый корень, пробивший бетон, имел такое намерение.
Ага.
Очень многое в этом мире делается с легкостью и стилем, не обращая внимания на то, чего тебе это стоило.
Хорошо. Если тот корень, который пробивает бетон, движим достижением этого пробития, то чем может быть движим другой корень, который пробивает бетон с легкостью и, возможно, даже не имеет такого намерения?
Чем отличается?
Чем движим?
Чем движим?
Потому что когда человек хочет проявить силу, сила как будто бы является самоцелью. Достаточно одного намерения проявить силу, чтобы проявлять ее. А вот чтобы быть гибким и слабым, ни гибкости, ни слабости недостаточно, чтобы проявлять это.
Я бы начал ответ на вопрос не с того, к чему стремится тот, кто не прикладывает усилия, а с того, что тот, кто прикладывает усилия, может столкнуться с абсолютным вакуумом смысла после того, как пробьет, если он достигнет своей цели, потому что вдруг окажется, что эта цель влечет за собой следующую, точно такую же, или
ну,
еще
это
хуже.
Это про то, что я и сказал, что цель становится самоцелью.
Да, и если же зайти с другой стороны и задать себе и своим корням вопрос, зачем нам пробивать этот бетон, может оказаться, что путь к нашей цели лежит совершенно в другую сторону. И очень мало, мне кажется, у мира намерений выстраивать нам бетонные лабиринты.
Мне кажется, что я об этом сказал, что мы оказались во времени, где люди получают особое поглаживание от реальности, если они пробивают бетон. Это приветствуется, на таких равняются. Пробитие бетона как метафора успеха. Тебе не кажется?
Мне кажется, это все равно сказка. Если представить время, в котором пробитие бетона будут показывать на всяких разных экранах, то люди будут гораздо больше и с удовольствием смотреть и платить за то, чтобы посмотреть, как люди расшибают себе голову.
Я согласен. Но если то, что ты назвал сказкой, назвать мифом, то массовую культуру, которая отражает эти сновидения в кинематографе, в книгах, то это миф о мифе. Мне кажется, что мы очень сильно запутались в многоуровневости вот этих примеров для подражания, систем, оценок и так далее. И только здесь, в стенах черного вигвама, в отдалении, становится ясно, что на самом деле мы бродим по лабиринту в виде небоскреба, вверх и вниз. Вот что мне кажется.
И что лежит вверху, а что внизу?
Они ничем не отличаются.
Тогда добавлю следующий слой луковицы. Мне кажется, что люди, которые заворожены бетоном, преодолением, преобразованием, мне кажется, это все из одной корзины, напоминают людей из смешной истории, которую когда-то рассказывали про неожиданно для самих себя разбогатевших людях, которые считали особой доблестью отдать больше ресурсов за то же самое. Угу. В этом смысле ни одно живое существо со времен создания вигвама никогда не считало, что путь оптимальности – это путь проигрыша, что путь превышения любых издержек во имя цели является оптимальным. И когда мы концентрированы на этом мифе о мифе, о том, что превращение себя в что-то сухое и твердое является достойным человека путем, мне кажется, это от избытка. Мне кажется, это от страха одновременно с избытком, что как будто что-то надо заслуживать, как будто возможно помыслить свой или чужой путь, возможно, на этом пути что-то заслужить или на кого-то возложить ответственность за неудачу на этом пути.
Но мне кажется, что это рифмуется с тем, что я сказал, что человек не знает, на что себя тратить. Угу. И отсюда берется этот избыток. У нас появилось много ресурсов, внутренних ресурсов. На нас смотрит так много глаз, на каждого из нас, что это только добавляет нам ресурсов. И высвобожденное время заставляет нас себя к чему-то прилагать. На днях мне пришла в голову следующая мысль, что в любви нет времени, но время есть в страхе. Потому что когда любишь, часов не наблюдаешь. А вот когда боишься, все время смотришь на циферблат. Минуты тяжелые, а в любви минуты быстрые, легкие, мимолетные. И мне кажется, что пробитие бетона, сам бетонный раствор, это раствор времени, который мы пытаемся пробить. Когда много пустоты, когда ты один в огромном пустом помещении, тогда и накатывает страх. Я представляю себе эти пустые огромные помещения тоже бетонными, с бетонными колоннами и смутными заводскими окнами. Вот такой рисунок вырисовывается.
При этом важно не забывать, что бетон – это умерщвленный песок, который в часах жизни каждого подвижен, легок и неумолим, а мы, заключая его в особый раствор, пытаемся его контролировать и создаем те самые стены, которые потом кто-то штурмует.
Это плотины, которые мы строим, а потом однажды они неизбежно рушатся.
И это важно, что все построенное когда-либо будет или уже разрушено. И мы забываем, что, возводя эти заводские стены с мутными окнами, нам там жить. И все то, что мы там производим, все то, что мы забыли производить в своей душе, оно и составит интерьер и экстерьер нашей жизни. Ты вот сказал про бесчисленные глаза, как у средневековых ангелов. Сказал про невероятно возросшие богатства, доступные каждому из нас. И про время, которое впервые появляется в отсутствии любви. Я думаю, что ни в коем случае эта ситуация не уникальная. Потому что в «Черном вигваме» всегда было как и наличие, так и отсутствие времени. Как и наличие, так и отсутствие ресурсов. Как и наличие, так и отсутствие глаз. В этом смысле, мне кажется, трубадур, выступающий на городской площади, и бандит, которому отрубят через мгновение голову, находясь в одном и том же состоянии и под одним и тем же количеством глаз, живут совершенно разную жизнь. Мне кажется, тут речь идет должна не о внешнем, время, глаза, ресурсы, а о внутреннем состоянии, которое не позволяет, например, забыть себя, которое не удерживает тебя от сравнения. Ведь время, что это такое? Ты очень точно сказал про любовь, но в отсутствии любви что начинается? Начинается сравнение. Время – это попытка сравнить сейчас, завтра, со вчера, вычленить из этого лучшее и попытаться в этом демоническом уравнении найти какой-то смысл.
Найти себя никчемным.
Найти себя никчемным только потому, что ты не вписываешься в это уравнение.
Потому что когда-то было лучше.
Да, но в этом уравнении нет места тебе вообще. Угу. Математика существует без нас.
Слушай, ну если продолжать этот образ завода и переносить его из внешнего во внутреннее пространство, то ты сказал фразу, что производит душа. Что производит душа. И слово «производство» меня тут зацепило. Так вот, если мы описываем с тобой некую запутанность внешнюю, которая человека сбивает с толку и влечет за собой как будто бы запутанность внутреннюю, то и завод по производству, да, чего-то, что производит душа внутри человека, это запутанный завод. Завод, в котором совершенно не ясно, что может производиться, кем, в каком порядке, какие там могут быть цеха и так далее. Никогда не сравнивал душу с заводом. Но если брать слово «производить», то что может производить душа?
Душа может производить терпение.
А зачем оно нужно?
Оно нужно для того, чтобы быть способным пережить мгновение без любви. И в этом смысле память является противоядием против времени, но избыток памяти становится ядом, как и любое противоядие. И нужно довольно много внутренней точности для того, чтобы не находить в библиотеке своей памяти страницы, которые повествуют о славных победах или о горьких утратах.
Но это... как помнить и не сравнивать?
Это два разных действия. Память и сравнение. Мне кажется, мы сравниваем тогда, когда мы считаем, что у нас остались неоплаченные счета. Когда мы думаем, что нам кто-то что-то должен. Или мы должны кому-то. При сведенной в ноль бухгалтерии сравнение не нужно. Мы либо заказываем банкет, либо грустим.
Пора в вигваме сделать небольшую паузу. Напомню, мы находимся с вами в пространстве, где нет дат, имен и каких-либо обязательств. И мы вернемся после небольшого перерыва.
Себя, если сможешь.
На днях я открыл одну затрепанную и толстую книгу. Это была книга о животных. Я не нашел там одного животного, хотя все остальные там были. Знаешь, какое животное я там не нашел?
Какое?
Я не нашел там человека.
Что ты сделал с этой книгой?
Я рассказал сейчас о ней. Вот ни в одной книге про животных за всю свою жизнь я не встречал человека.
А где-то ты его встречал?
В книгах о человеке есть человек, но в книге о животных его почему-то нет. Это крайне странно. Такое ощущение, что о человеке мы знаем все, и нам не нужно про него ничего рассказывать. А ведь было бы очень интересно, если бы был раздел «Человек». И было бы описание
повадки
этого существа. Повадки, строение тела.
Места обитания.
Места обитания и так далее. Вот эта отделенность человека от животного мира...
Где его можно встретить и приручить.
Да, что-то имперское в этом узнается.
Или пустынное. Пустынно-детское.
Как тебе кажется, почему нет человека в книгах о животных?
Я думаю, потому что животные не пишут книг.
Угу. В одном детском мультфильме, очень древнем...
Потому что оно им не надо.
Это, кстати, ведь про сравнение, о чем мы с тобой говорили. Удивительно, но мы до сих пор хотим себя... Мы сомневаемся в том, что мы венец творения, мы как люди. И это подчеркиваем даже на страницах детских книг. И мне кажется, это желание сопряжено еще с огромным страхом, что однажды нам докажут, что это все не так. Мы... лелеем этот страх в массовой культуре, будь то восстание динозавров, обезьян или...
машин.
Машин, да. Мы лелеем это в фантазиях об НЛО, о высшей расе, которая придет и покажет нам, что мы для них шимпанзе. Вообще, это внутреннее удержание себя в невозможном доказательстве чего-то, оно неизбежно необходимо, как будто бы нашему виду. Животным действительно ничего не надо. А человеку хочется доказать, что ему это надо. Возможен ли человек вообще без этой необходимости? И что от него останется? Может ли этот человек называться человеком в том смысле, в котором он был при этой разорванности?
Я думаю, это тот же вопрос, что и с бетоном и корнем. Потому что будешь ли ты задавать себе вопрос, лучший ли ты супруг для своей любимой, лучший ли ты отец для своего ребенка, или будешь ждать, пока кто-то придет и скинет тебя, как ты мыслишь, с пьедестала тебя самого. Мне кажется, мы очень часто путаем вот этот пьедестал с реальностью, номинал с тем, что за него можно купить. Потому что если я тождественен себе, значит, мои мысли вынесены. Значит, я вижу окружающий мир и хочу, и взаимодействую с ним. Если же я сосредоточен на своем статусе, на своем положении среди равных, низших или высших мне, то все, что я хочу, это встретиться с тем, кто не даст мне пройти дальше. Либо для того, чтобы воспринять его как бетон, либо для того, чтобы подчиниться и сдать свою растерянность кому-то.
Это состояние необходимой опасности? Это невротическое состояние? Что это за состояние? Зачем мне держать под сердцем того, кто докажет мне, что я ничто?
Я думаю, это следствие того, что, просыпаясь, мы забываем увидеть себя в зеркале. Что мы не принимаем эти дары не потому, что мы горды или глупы, а потому что мы не видим их как дары. Очень частое сравнение состояние людей после катастроф или в моменты жутких недостач, когда они говорят, что то, к чему я привык, вдруг оказалось роскошью недостижимой, и как счастливы те люди, обретая то, что нам кажется обычным. Мне кажется, это сравнение может помочь нам увидеть собственное, даже не скупость, не слепоту, потому что дети делают то же самое, но ничего не хотят взамен. Но какое-то безразличие.
Как будто бы ты говоришь о развоплощенности.
Да, мы стали путать себя, ну, человека, личность, с тем, что мы видим, что мы слышим, что мы знаем. Мы превратились в органы чувств, а не в то, что стоит за ними. Мы превратились в информацию, которая написана на разных таблицах.
Ты говоришь о гордыне?
Это не гордыня, потому что гордыней, мне кажется, люди страдали во времена, когда не было большого красного вигвама, который накрывал нас всех и что-то гарантировал. Правда или нет, это другой вопрос.
Что мне кажется, что то, что ты описываешь, это преступление против себя самого. А на преступление всегда человека толкает гордыня. На одном древнем языке это называлось словом «хюбрис».
«Хюбрис», наверное, больше подходит. Но, опять же, для того, чтобы быть им захваченным, ты должен видеть перед собой фигуру Бога, с которым готов состязаться. Или чьей воле ты готов не подчиниться.
Так, может быть, НЛО, восстание машин, обезьян и динозавров – это подмена образа Бога, с которым мы соревнуемся?
Я думаю, это отражение собственных наших страхов перед этим Богом, которые проходят через темное зеркало нашего бессознательного.
Ты хочешь сказать, что нам проще бояться обезьян, динозавров, машин и НЛО, нежели бояться просто Бога? Произошла же...
Нежели бояться своих страхов относительно не до конца осознаваемого нашего предательства Бога. Я думаю, мы очень похожи на младшего сына из одной древней притчи, который потратил все свои деньги, проснулся в хлеву со свиньями и оказался в точке, где ему надо себя увидеть для того, чтобы вернуться домой.
Это об этом зеркале ты говорил?
Да, это зеркало. Что в нем может разрастись воображаемый отеческий гнев до размера Вселенной.
Как тебе кажется, люди когда-нибудь научатся делать такие зеркала, в которых человек будет по-настоящему отражаться?
Я думаю, их нельзя изобрести. Я думаю, они уже есть и всегда были в окружающем нас мире, в глазах того, кто смотрит на нас с любовью. Другой вопрос, что мы боимся смотреть эти зеркала, мы бежим их как огня. Это зеркало содержится в звуках гармонии, в зеленых листьях, в солнечных лучах, в первом снеге, в песнях, которые трогают нас.
Я думаю, что то, что ты говоришь о зеркале, о невозможности себя увидеть, оказывается на самом деле заблуждением. И я полагаю, что все люди видят себя в зеркале, но отворачиваются. Мне кажется, что человек видит себя в зеркале. Видит всегда. Видит очень часто, как минимум, когда вдруг останавливается по каким-то причинам, будь то болезнь, утрата или усталость. Я думаю, что в зеркала мы часто смотримся именно в те самые. Но почему не происходит события? Отдельный вопрос, возможно, мы сможем ответить на него после небольшого перерыва.
себя, если сможешь.
Я думаю, Влад, что мы с тобой последние минуты вигвами говорим о помрачении.
Меня очень занимает вопрос, который у меня родился после твоей фразы перед перерывом о том, что мы видим, потому что мне очень хочется согласиться с ней, что мы видим эти зеркала повсюду, и каждый знает, где расположены его зеркала. Мне кажется, как будто речь тогда идет о двух парах глаз, которым каждый из нас обладает. Глаза, которые смотрят, и глаза, которые видят. Угу. Потому что как выходит увидеть себя в этом зеркале и не придать этому значения? Угу. Вот это я не очень понимаю.
А про себя ты это понимаешь?
В момент взгляда в это зеркало не понимаю. Ну, я вижу. Другое дело, что я отвожу взгляд и забываю об этом. Или делаю вид, что привиделось.
Это очень похоже на проклятие. Проклятие. В одной древней культуре была богиня по имени Ате. Та самая богиня насылала на рассудок людей помрачение, и они совершали поступки, которых не хотели. Они могли забыть лица близких, убить собственных детей и так далее. Эта богиня, она была персонификацией бед. Я думаю, что это очень упрощало жизнь людям, когда у любой напасти была персона. Сейчас это все безлико. И однако же, несмотря на то, что эта богиня была в той культуре, у того народа не было представления о зле, как об отдельном зле, направленном на человека. Просто слепая воля богов. Но на самом деле это не зло. Это нечто имморальное. Мы же находимся вот в этом рисунке, где есть четкое добро и четкое зло. И смотря в зеркало, мы не можем разглядеть ни того, ни другого. И в этом проклятие. Потому что если мы в зеркале видим только злое, то, конечно, мы от него отворачиваемся. А если только хорошее, то мы себя, безусловно, обманываем, и мы знаем.
Мы несем это зеркало показать другим,
да,
чтобы они увидели нас в нем.
И возникает такая проблема, разделив мир на светлое и темное, на хорошее и плохое, приемлемое и неприемлемое и так далее, мы его как бы помножили надвое. Это уже не просто мир, это мир с оценками. И с другой стороны, проклятие.
Кто проклял нас?
Проклятие идет от духов предков. Наши предки прокляли нас, потому что знали, что мы ни на что не сгодимся в большинстве своем. Потому что они знали, что ничего лучшего, чем они сами, у них не может народиться. Проклятие формируется из отсутствия любви абсолютной. Проклятие – это уверенность в том, что уже все прошло. Проклятие рождается через ностальгию по прошлому. Когда я говорю, что был золотой век, или был прекрасный сад, или был великий человек. Был великий поэт, а теперь больше никто не будет так велик, и ваша нация проклята этим. Подобно одному волшебнику, который в школе был очень известен и знаменит, а когда победил главного злодея, стал никчемным, обычным клерком в очках и с молнией на лбу. Как, это же проклятие.
Как? Два вопроса у меня. Вернее, один комментарий и один вопрос. Очевидно, в пространстве, в котором мы с тобой находимся, в черном вигваме, это пространство свободно от проклятий любого толка.
Именно так.
И в связи с чем вопрос, что делать проклятым, если те, кто накладывает проклятие, не хотят покаяние и искупление.
Проклятый человек может делать только одно. Это вечная молитва, вечное покаяние. И это ультимативно. Если ты чувствуешь, что ты проклят, тебе больше ничего не остается. Никто не может снять с себя проклятие, пока ты не вымолишь, не выпросишь у своих предков, у своего рода, у тех духов, которые могут тебя защитить этого освобождения.
Но не является ли это, не является ли это аналогом работы корня, познавшего хюбрис?
Там, где есть молитва, нет гордыни. Если молишься из гордыни, из дерзости, то молитвы ни до чего не дойдут. Напротив, ты еще больше углубишься в проклятие, потому что потеряешь последнюю надежду. Вот что я думаю. Если мы вспомним с тобой сказки, ведь проклятие снимается только любовью, любовью другого человека. Но это сказки. Ты когда-нибудь встречал в жизни, чтобы человек один полюбил проклятого другого человека? Я такого никогда не встречал. Мы сторонимся проклятых. Мы готовы ими пользоваться. Мы готовы ездить у них на плечах. Но мы не готовы их любить. Связываться с ними не хотим. Вернемся после небольшого перерыва.
Пойми себя, если сможешь.
Мы возвращаемся в пространство, в котором нету имен, нету времен и нету проклятий, как мы выяснили в прошлом часе. И я думаю, что то, что ты назвал «ездить на проклятых», как одно из наших любимых занятий человеческих, является только первым условием, мешающим человеку, который хочет покаяния. Кто-то скажет: «Я вижу свое несовершенство, я вижу свою боль, тоску и то, что мир полон слепых глаз, в которых я только могу отражаться. Но если я встану на этот путь, на мне будут ездить. И здесь развилка. Он может наплевать на это и пойти туда, куда он считает нужным. А может отказаться, взбрыкнуть, сбросить с себя наездника и сказать: мое проклятие – это мое личное дело, и не вам меня учить. Если же он пойдет по своим делам, там его ждет следующая развилка. По одной очень тонкой линии он может пройти к угашению хюбриса до тех уровней, когда чужая задница на загривке ничего не значит.
Угу.
Либо он может возгордиться и опрокинуться через то, сколь милосерден он, как много слабых он перевез на своих плечах.
Помнишь сказку про волка, который несет лису? Лиса приговаривает: битый не битого везет.
Да.
Волки в русских сказках, они всегда прокляты. Им никогда не сопутствует удача. И всегда трагический конец. Они недостойны даже сочувствия. Этот волк перевозит лису уже, наверное, 1000 лет.
Волк презрен, потому что его боятся. Мы очень часто путаем зубы с немытостью.
Но
мне кажется, волк 1000 лет, возящий лису, знает, чем он занимается.
Ты думаешь?
Он ничего не отвечает ей.
Меня, кстати, поражало это. Ведь она говорит совершенно четко. Битый не битого везет. Но он как будто бы этого не слышит. Я к тому, что тебе не кажется, что волк подобен человеку, стоящему перед зеркалом. Подобен женщине, которая не отказывается видеть, что ее любимый муж ей изменяет. Вот это желание слепоты спасительной. Тебе не кажется, что то, что кажется диагнозом, то, что кажется болезнью, на самом деле возможность не болеть по-настоящему. Выбор меньшего из зол. Что волк понимает, что это единственная его возможность попасть в сказку.
Я думаю, это уже рассуждение тех волков, которые забыли, как быть волком из сказки, которые ищут этого утешения даже в этой глупой наивной дурочке, лисе, у которой вместо мозгов тесто. Если у тебя стоит выбор между тем, чтобы не замечать неправды, или не замечать неправды, то ты уже выбрал первое. Потому что если ты не замечаешь неправды, то ты не делаешь никакого выбора. Я говорил про развилку, в которой может оказаться носильщик чужих грехов. Вторая развилка, да? Даже если он перестанет замечать лису и не возгордится от этого, от собственной отличимости, да? А он будет радикально выделяться из всех окружающих людей. Таких препятствий будет практически бесконечное количество перед ним. И парадоксально, но в итоге они приведут в ту же точку, откуда он начал. К себе же.
Как это носильщик чужих грехов?
Ну, человек проклятый, на котором ездят, про которого мы говорили вегвами в прошлый час.
Он едет, возит чужие грехи.
Потому что все с удовольствием скидывают их на него. Как на одного человека, который провозгласил отсутствие различий между иудеем и эллином.
Ага. Тогда, по-твоему, носильщик чужих грехов — это Божий человек или безбожный?
Я думаю, все Божьи люди.
Понимает ли носильщик чужих грехов, что он носит чужие грехи? Или он просто носит что?
Если понимает,
то он святой.
Нет.
А кто?
То он гордец.
Гордец?
Если не понимает, то он Божий человек.
Ага.
А святой он, я думаю, если он одновременно понимает и не понимает, и третье, вообще не думает об этом.
А кто тогда такая лиса?
Лиса гордец.
Нет, кто она для этого человека, для этого волка?
И зависит от того, какой волк. Я думаю, много волков идет по пути от проруби к избушке и обратно. Я думаю, это вереница волков вытаптывает те тропы, по которым мы все потом ходим, по которым мы строим автострады, прорубаем ворота в городах, в стенах.
Хорошо. Тогда возникает такой вопрос. Допустим, есть волки, которые протаптывают эти тропы. Есть лисы, которых таскают эти волки. Иногда волки плачут из-за этого, иногда не замечают. Обычно волков всегда больше, чем лис. А если это обычный волк, и он таким родился, попасть в сказку, тащить лису-обманщицу, чем ему тогда утешаться? И возможно ли утешение без гордыни?
Я не очень понимаю, как обычный волк может попасть в сказку, потому что это путь не для всех волков. Мне кажется, а для тех, кто уже осознал невыносимость своей волчьей натуры. И потом, например, забыл о ней. Я думаю, обычный волк замечательно бегает по полям, кушает зайчиков, спаривается и умирает.
Это не проклятый волк.
Нет.
А проклятый. Чем утешаться проклятому волку? Ты говоришь о том, что как только мы замечаем то, что с нами происходит, мы сталкиваемся с гордыней.
Нет утешения. В принципе, в этом состоянии. И в этом смысле утешительным является то самое забвение, о котором мы говорим. И то самое проклятие. Оно, когда переполняет сердце, становится недоступным. Мы становимся недоступным для него, когда так много его в сердце. И это проклятие весьма прямолинейно и тупо. Оно хочет нас без остатка, но, слава богу, у нас есть тело и душа, а не только разум. И, истощаясь и закрывая разум, мы становимся невидимыми для этого проклятия.
Я не знаю, согласен ли я с тобой. Вот погляди. Человек проклятый не может не замечать, что с ним что-то происходит.
Я думаю, он может с легкостью не замечать. Просто он это замечание переводит в другую плоскость и начинает рассказывать другим, как у него сломался автомобиль, болеют дети.
Тогда, по-твоему, он блаженный?
Нет. Если он жалуется и не принимает то, что с ним происходит, какой же он блаженный?
А как кто он?
Он тот самый проклятый в окружении зеркал.
Я про то, что если человек или волк понимает, что он проклят, то он неизбежно осознает и свою вину за это.
Это да, но мы же говорили про другое, про то, что сначала есть проклятый волк.
Так.
Потом есть проклятый волк, который заметил свое проклятие.
Да.
И вот ты про эту точку говоришь.
Это гордец.
Нет, это он может испытать вину.
Давай разберемся с волками поподробнее.
Вот смотри, есть древняя история про низкорослый народ.
Так.
Одному из них дали кольцо.
Да.
Которое он нес. Ничем иным, кроме как проклятием, это кольцо назвать нельзя. Оно было так создано, и в таком же статусе оно пришло к этому маленькому человеку. Вопрос, как он может избавиться от проклятия, когда он еще не донес это кольцо? Ему кажется, что только надев его, он прекратит страдания. Мне кажется, волк, осознающий, что проклят, делает то же самое.
Волк – это Сизиф?
Я думаю, Сизиф – это волк. Я же уже сказал, что за пределами вигвама все, кто осознал, что проклят, попадают в сказку или в миф. О других волках люди не рассказывают.
Признать на себе проклятие – это очень серьезный шаг и поступок, потому что в первую очередь человек сомневается в том, что это может быть проклятием. Как понять, что это проклятие, а не просто обстоятельства, не просто порядок вещей? В чем, по-твоему, разница?
Разница в том, понимаешь ты это или нет. Мне кажется, понимание это не то, что мы можем достичь, делая определенные шаги по заводу. Можно сказать, что завод – это место, где мы заблудились, и бродить по нему. Можно сказать, что завод – это лабиринт, из которого нет выхода, и не покинуть даже тот машинный зал, в котором ты очнулся. И в какой момент ты решаешь, что ты заблудился, или что отсюда есть выход? Мне кажется, каждый сам отвечает на этот вопрос.
Хорошо. С волком, у которого выдалась такая судьба, судьба родовая, положим, что-то стало понятнее. Но я подумал, что проклятие бывает и другого свойства. Что проклятие можно подцепить как заразу. Как от мертвеца. Или в нехорошем месте, связавшись с нехорошими людьми.
Причем, если ты ее подцепишь, то это не твое. Но ты чувствуешь это его эффект разрушительный.
Да, как бы такая порча. И в древности даже был такой обряд. Он назывался обряд Фармакона, который предполагал ритуал очищения от подобного рода порчи. Мы далеки от тех времен, как далеки здесь от реальности. Однако же, как тебе кажется, какие ритуалы человек мог бы совершить над самим собой, внутренние, духовные, связанные со внешним, которые позволили бы ему скинуть эту порчу? Что это может быть? Как спастись?
Я пытаюсь найти нужные слова среди тех, что раскинули сегодня мы перед собой. И мой взгляд падает на иероглиф времени. Следом за ним идет сравнение. Я думаю, что первое, что он может сделать, это сравнить себя до заражения и после, для того, чтобы попытаться вычленить, обособить ту субличность, которая появилась у него после заражения, для того, чтобы не во всем себе доверять.
Угу. Угу. То есть обнаружить внутри себя врага, шпиона?
Обнаружить внутри себя не себя. И то же самое, я думаю, стоит делать и с проклятием, и с благодатью. Потому что то, что есть внутри нас, оно органично, оно растет, потом стареет, умирает. А есть какие-то внешние нам вещи, которые мы считаем, и все остальные могут считать частью нас самих.
Ты когда-нибудь сталкивался с такой силой, которую не мог преодолеть? С наваждением? Или порчей?
В себе?
Так в себе и можно.
Да, у меня были такие встречи.
И что ты делал?
Очнувшись после встречи с ними?
Найдя себя в этой точке, я не знаю.
Ну, те демоны, с которыми я встречался, они не то чтобы давали передышку посмотреть на себя со стороны.
Тогда как, по-твоему, можно отделить то, что ты назвал субличностью, из того сонма голосов, которые в голове каждого из нас, если они не дают передышку на паузу?
Я думаю, они дают, потому что им скучно, как лисе. Они, захватив мое внимание и наблюдая за моим танцем под их дуду, довольно быстро присыщаются, если я им не сопротивляюсь. Больше всего, наверное, сопротивление их раззадоривает.
Угу.
В этом смысле простым волкам гораздо безопаснее жить, потому что их сны довольно, довольно простые. Я имею в виду, для того, чтобы в них подселяться или как-то с ними крутить.
Но бывают лисы, которые, наигравшись с волком, просто убивают его, как...
Бывает и такое.
Как древняя богиня затонувшей цивилизации. Она находила себе любовников, играла с ними. Потом она их убивала из скуки.
И в этом смысле я думаю, что времена, когда беды, которые с нами происходят, не относятся к нам, а являются лишь прихотью, чьей-то никуда не прошли.
Согласен. Вернемся после перерыва.
Пойми себя, если сможешь.
Я думаю, все, о чем мы сегодня говорим, это некоторое наблюдение за тысячелетними попытками людей возвести фундамент на зыбучих песках. Бесконечно забиваются сваи, шестикубовые.
Как будто бы они в пустыне забиваются, да, и уходят туда в песок.
Шестикубовые бетономешалки подъезжают, опорожняются и уезжают. Эта стройка длится
ровно столько, сколько стоит вигвам.
Да. Эта стройка всегда шумит за пределами вигвама. И если замолчать, можно услышать крики падающих с лесов строителей, ругань бригадиров.
А что тогда надо заказчику этой стройки? В чем его интерес? Если это все повторяется, не меняется.
Я думаю, заказчик давно умер. Как раз пытавшись не умереть. И люди, которые ему служили, которые начинали эту стройку, либо им нравились те блага, которыми окружал себя их хозяин, либо они верили в его страх и считали, что просто надо еще дать питание этому корню, и бетонная стена поддастся.
Что ж теперь, значит, эта вся стройка идет с надеждой, что хозяин вернется, или уже по привычке?
Я думаю, каждый зачем-то приходит на эту стройку. Когда молодой парень из отдаленного селения прощается с родителями, с матерью, и говорит, что я пойду устроюсь на стройку, может быть, я стану бригадиром или руководителем какого-то из подразделений, он может мечтать о том, что он заработает денег, купит скота, надел земли и посватается к той девушке, которая ему приглянулась из соседней деревни. Может быть, он хочет власти и славы.
Так что стройка нужна только для того, чтобы запускать рисунки судеб? Чтобы люди обо что-то опирались и куда-то жили?
Я думаю, эта стройка подпитывается этими рисунками судеб, но нельзя говорить, что она является их катализатором. Она аттрактор, безусловно, как водопад, космос или деревья. Она производит гораздо больше шума, чем все остальное. Про нее люди говорят, про нее они пишут тексты. Она отличается от остального мира тем, что, глядя на нее, тебе кажется, что ты, как строитель, имеешь к этому отношение и тем самым смысл. Потому что на ней выбиты древние имена, даты. Каждый экскурсовод, проводящий для обывателя экскурсию по нижним ярусам, показывает барельефы, изображающие древних правителей, великих инженеров, которые придумывают новые материалы и технологические решения. И через это ты видишь, не то что видишь, ты не можешь поверить, что это все не имеет смысла, потому что оно воплощено. При этом нижние ярусы давно ушли в песок. Никто их не видит. И про них стараются не вспоминать. Есть и искатели, которые внутри этих катакомб, заполненных наполовину песком, пытаются найти какие-то тайны, секреты или древних башков.
Так эта стройка тоже своего рода проклятие?
В Проклятие воплощается в чем угодно. Конечно, эта стройка не исключение, но эта стройка может быть и благословением для кого-то.
Вот это я об этом думаю. Я думаю, нашел бы я в себе силы, будь я проклят, быть благодарным за это. Я не уверен.
Я думаю, в катакомбах встречаются секты, которые находят заблудившихся людей, рассказывают им о подводных течениях, истории, создавших эту башню.
И история о людях, которые страдали еще больше?
Или так. И каждый, оказавшийся на этой стройплощадке, вправе остановиться в любой момент. Мне кажется, люди часто пробегают этот пункт, написанный маленьким шрифтом в их договоре, а с каждым заключается договор, что никто никого не держит, что это все добровольное мероприятие. Именно поэтому какие-то собрания кричащих людей на верхних уровнях абсолютно бессмысленны, которые протестуют против рабских условий труда, против эксплуатации природы, против
бессмысленности.
Они точно так же подписывали этот контракт, и кроме них никто не заставлял их подниматься наверх и размахивать флагами.
Любой контракт – это договор о несвободе,
который каждый волен расторгнуть,
да,
и развернуться, и пойти из пустыни домой, или в горы,
или в тюрьму,
или в тюрьму, или отправиться в плавание.
Когда-нибудь в рамках, не в рамках, а в стенах Черного Вигвама нам надо будет поговорить о тюрьмах. Тюрьмы, тюрьмы. Тюрьмы похожи на термы. Кстати, вопрос тебе один задам. Знаешь, как называется машина для очистки и сортировки зерна?
Вилки.
Другое есть слово.
Какое?
Триер.
Это почти как древний корабль или не менее древний киноискусник.
Угу. Мне кажется, мы бессознательно на этой стройке, на этом бетонном заводе слышим слова, голоса. Эти слова обычно сочетают в себе древние сочетания звуков, как некие заклинания. И порой рождаются люди с именами, заключающими в себе древние слова, корни, заклинания. А бывает, что и люди без таких имен вдруг начинают слышать эту каменную речь. И вдруг вытаскивают на свет то, что людям было знакомо испокон веков, но они забыли. И в этом смысле мне кажется, что знание, любое знание, не может быть утрачено. Оно будет как-то вспомянуто через каких-то третьих лиц, случайных символов. И знание о той, о том песчаном карьере, как он мне представляется, об этой вечной песочнице, которую ты описывал в подробностях в последнее время. Песок – это время, ты сказал об этом. И именно поэтому мы в песке и все строим. И все предается забвению. Но почему-то однажды вспоминается. Мы говорили о даре и проклятии. И мне кажется, что беспамятство и дар и проклятие. И память, и дар, и проклятие. И видеть проклятие в даре, а дар в проклятии – это еще один уровень.
Всегда должно быть при этом, мне кажется, три единства. Проклятие, дар, дар в проклятии. Но есть же и третий взгляд, который ни там, ни там, который не различает
Мю.
Проклятие и дар.
Мю.
Ню?
Мю.
Мю? Мю.
Не да, не нет, а мю.
Да. И...
И что это за состояние? Состояние волка, который просто идет?
Нет, я думаю, это состояние ребенка, которому читают книгу про волка, который, если захочет спать, скажет маме. Ничего он не скажет, он просто заснет.
Просто заснет.
Он просто заснет, ему могут сниться сны.
Это отсылает нас к началу нашего разговора. О том, что гибкость и слабость выражают свежесть бытия. Пожалуй, нам пора уйти на перерыв и довести эту беседу до конца.
Пойми себя, если сможешь.
Напоследок, Влад, я прочитаю тебе еще одну цитату одного мудрого древнего человека, который носил очки. «Там, где господствует сила, — сказал он, — нет любви, а там, где господствует любовь, сила не имеет значения». Вот эти строки, которые мы описывали, этого волка. Ты вообще веришь этим словам, которые я прочитал? Ты с ними согласен?
Да.
Что если волк любит лису? Готов придуриваться рядом с ней? Что если люди, которые смотрят в зеркало и видят свою иную сторону, на самом деле любят свою разъятость? Что есть люди, которые на стройке и не хотят дальше строить, и хотят расторгнуть контракт, но не расторгают, делают это потому, что любят состояние, в котором они находятся. Разве не то, что для нас мучительно, для нас еще и сладимо, потому что знакомо?
Именно эту точку я описывал как начало и конец вот этого цикла или круга, по которому движется волк проклятый. Именно в эту точку он приходит к осознанию того, что это проклятие есть часть его самого. Точно так же, как древняя школа, которую руководил человек, который ты процитировал, построена не только на принципах добра, иначе бы она давно ушла в песок. Она построена на крови, костях, проклятиях и змеях. Можно двигаться по ней в любую сторону, и каждый найдет для себя что-то интересное. И гораздо интереснее в этом смысле те люди, которые даже в этом видят завод, и даже в этом пространстве могут скучать или мечтать о том, чтобы кого-то проклясть. Угу. Мне кажется, мир полон того, что может стать любовью, если будет обнаружено или поддержано. Также он полон тем, что при первом касании взрывается и рассеивает облако ядовитого газа. И в этой фразе, которую ты процитировал, мне кажется, очень важно то, что когда мы говорим о любви и о силе, сводя их в одно предложение, можно услышать любовь как универсальную отмычку, открывающую стены, пробивающую бетон. Mm-hmm. Любовь к этому не имеет никакого отношения. И тогда с точки зрения силы, человек любящий и слабый, и человек любящий и человек не любящий и слабый ничем не отличаются.
Угу.
Силе не важно, любишь ты или нет, так же как любви не важно, сильный ты или нет.
Ну, на самом деле сильный может спокойно уничтожить любящего и даже не моргнет глазом. Любовь не является защитным полем от силы. Это сила другого характера.
Они в разных полях существуют.
В разных полях. Да, и
сила в этом смысле гораздо быстрее. Она потому и боится песка.
Да, но сила не может разрушить проклятие. Сила не может разрушить проклятие.
Сила, наоборот, питает проклятие.
Сила питает
проклятие. Проклятие любит силу.
Поэтому волк сильный, волк несет лису. А лиса, между прочим, наверное, приятна.
Приятно, но она остается в таком положении до тех пор, пока не поймет, что она тоже из семейства псовых.
И безусловно.
Потому что обнаружить это может ее. Это обнаружение может ее разрушить. Потому что она вдруг поймет, что она ничем не отличается от волка, над которым она издевалась.
А возможно, именно поэтому она над ним издевается.
Что завидует его силе?
Что может ей пользоваться, несмотря на то, что она не так уж сильно от него отличается. Мне кажется, в этом читается наше отношение к животному миру. Если вспоминать то, что человека нет в книге о животных. Мы пользуемся им, описываем его. И единицы из нас готовы выражать любовь в отношении...
Чего бы то ни было.
Чего бы то ни было.
И в этом смысле нет никакой разницы, кого любить. Слабого, сильного, человека... Животное, дерево. Потому что...
Или волк.
Потому что эта сила не имеет глаз и не умеет различать.
Я думаю, что в следующий раз, когда мы соберемся в Черном Вигваме, мне бы хотелось понять, действительно понять, как полюбить проклятого? Или это не имеет никакого значения? Проклятый, не проклятый? Спасает ли это? Мне кажется, мы не нашли ответ на это.
Мы воскурили
его. Воскурили этот вопрос, да. Ну что, напомню, с вами был я, Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Эти 2 часа мы просидели в черном вигваме, где нет ничего, кроме того, что обычно незаметно, где нет ни времени, ни пространства, и тем не менее что-то витает. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
До новых встреч.
Пойми себя, если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.